Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Народное голосование за финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» уже вовсю идет и продлится до конца ноября. Среди претендентов – лауреаты прошлых лет и совсем новые в рамках «Большой книги», но не литературы, имена. Стоит ли профессиональному литературному сообществу ориентироваться на непрофессиональный выбор читателей? Существует ли хороший вкус и как снова полюбить чтение? Обсуждаем с доктором филологических наук, с доцентом кафедры теории литературы МГУ Ломоносова Алексеем Холиковым. Алексей Александрович, добрый день. Оправдано ли давать выбирать книгу года не профессиональным читателям, литературоведам, а обычным? И можно ли вообще положиться на вкус массового читателя? Может ли их выбор быть правильным, если такая категория вообще применима к голосованию?
Добрый день. Да, вопрос очень интересный. Конечно, можно. И как бы это ни звучало обидно для профессиональных читателей, литературоведов, критиков, издателей, писатели трудятся не для них, а для обычных читателей и, прежде всего, современников. Их непрофессиональный выбор – ценнейший материал для будущих исследователей, так называемых социологов литературы. Кстати, сегодня это одно из активно развивающихся направлений гуманитарной науки. А то, что далеко не все победители читательских голосований попадут в так называемый пантеон классиков – явление нормальное. Так было и будет всегда. Но, наконец, не следует идеализировать и профессионального читателя, зачастую – он тоже ошибается. Известны случаи, когда настоящим шедеврам отказывали в публикации. Возьмем ответ издателей таким признанным мастерам, как Флобер или Джордж Оруэлл. Вот по поводу «Скотного двора» было мнение, что «История животных в США» невозможно будет продать. Вот вам совершенно ошибочные суждения в исторической перспективе со стороны профессиональных, а не массовых читателей. Поэтому, повторю, конечно, можно. Что касается вопроса о том, полагаться ли на вкус массового читателя и может ли их выбор быть правильным, если такая категория вообще применима, то для начала давайте разберемся, кого мы называем массовым читателем. Здесь, наверное, два подхода возможны. Массовый как синоним непрофессиональный и массовый как типичный, усредненный человек с плохим вкусом, в кавычках, назовем это условно так. Среди профессионалов, скажу вам по секрету, такой тип тоже встречается. Как-то мне довелось быть свидетелем сцены, когда один известный филолог, не стану называть имя, доказывал, будто Серафимович как писатель сильнее, чем Чехов. Ну, звучит, конечно, диковато для 21 века, но и такое случается. Слово «правильно», на мой взгляд, неприменимо ни к какому голосованию. Именно поэтому таких голосований, вероятно, должно быть много в разных читательских группах, причем не только профессиональных, возрастных, но и региональных. Не забывайте, что в России многонациональная литература и читательские предпочтения могут сильно отличаться в разных регионах страны. Наверное, тем интереснее за этим наблюдать. А самой литературе, как объективной художественной ценности, это говорит в значительно меньшей степени, чем о ее читателях. Ну, скажем, роман Захара Прилепина «Обитель» не станет хуже от того, что некоторые оппоненты общественной позиции писателя игнорируют этот текст, даже отказываются читать, демонстрируя, на мой взгляд, верх непрофессионализма. Другой пример – замечательный роман «Лучшая книга первого десятилетия нашего века» по версии премии «Русский букер», то есть выбранный профессионалами. Это роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Он практически неизвестен массовому читателю. Повторю, для полноты картины профессиональное голосование должно соседствует с массовым, и, к счастью, ряд премий так и поступает, проводя несколько голосований. Главное, на мой взгляд, люди не должны выбирать из книг, которых они не читали. И здесь возникает резонный вопрос, кто составляет списки для голосований, ведь в самом перечне уже произведен некий отбор, то есть дана оценка самим фактом включения той или иной книги в список. Наверное, так.
А как вообще литературный опыт читателя, его культурный, бытовой, религиозный опыт может повлиять на выбор?
Ну, очень может, на мой взгляд. Профессионал как раз должен отличаться всеядностью, а вот непрофессиональный читатель будет судить исключительно в рамках собственных установок – возрастных, религиозных, бытовых и так далее. Вспомним, как Гарри Поттер или Код да Винчи вызывали дискуссии в религиозном сообществе. На лекциях я часто привожу пример из книги Пьера Бояра под названием «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали». Очень интересно, на мой взгляд, рекомендую И в одной из глав выясняется с помощью обращения к нигерийскому племени Тив, что совершенно не обязательно раскрыть книгу, прочесть ее, чтобы высказать авторитетное суждение о ней, хотя специалистам оно может не понравиться. И вот люди из племени Тив попали в ситуацию, когда антрополог, ее имя Лора Боханан, решила познакомить их с сюжетом шекспировского Гамлета, о котором они, к слову, ничего не знали, не слышали. И Лора Боханан пыталась доказать, что человеческая природа неизменна всюду, независимо от культурных различий, но потерпела неудачу, когда рассказывала, в частности, о матери Гамлета, Гертруде. Как вы знаете, в европейском прочтении пьесы принято рассуждать о поспешности и осуждать эту поспешность, с которой Гертруда выходит замуж после смерти супруга. У нас, поясняла Боханан, принято, чтобы вдова перед тем, как вступить в новый брак, носила траур по мужу не меньше 2 лет. И вот ей на это жена вождя племени Тиф возражает. 2 года – слишком долго. Кто же будет пахать твое поле, пока у тебя нет мужа? Кстати, аналогичный эксперимент я сам проводил с иностранцами, не читавшими Евгения Онегина и даже не слышавшими о нем. К сожалению, такие встречаются. Так вот, излагая им сюжет, я останавливался перед развязкой и интересовался, как же должна поступить Татьяна после финального признания Онегина. И вот знаете, какой был самый распространенный ответ? Остаться с Онегином, ведь она тоже его любит. К чему лукавить? Неудивительно, что один известный литературовед, наш с вами современник, с юмором обронил по этому поводу: если бы Татьяна осталась с Онегиным, то Россия давно примкнула бы к мировой цивилизации. Ну вот как-то так.
Вы говорили в интервью, что вопрос, что вы сейчас читаете, интимный и позволяет лучше узнать нас. Соответственно, если мы говорим про вкус и его формирование, то, наверное, каких-то универсалей нет. В соцсетях гуляют всякие подборки топ-100 лучших книг всех времен. Стоит ли на них ориентироваться и как вообще развить вкус?
Я убежден, что ответ на вопрос, что вы читаете, не менее интимный, чем на вопрос, с кем вы проводите время. Здесь проявляется истинная природа человека, его влечения, отвращения, комплексы. И, конечно, важно не только, что он читает, важно, как человек читает. Я, например, не могу получить удовольствие от чтения с электронного носителя. И что же касается перечней, так называемой модной литературы, разумеется, их существование примета массового сознания, даже если оно позиционирует себя как продвинутое. По природе своей такое сознание, конечно, авторитарно, нуждается в некотором ориентире, поводыре. И думаю, в этом нет ничего уничижительного. Без массового никогда не будет и элитарного, которое по-своему тоже навязывается. Но любой, даже самый продвинутый, беру это слово в кавычки, список подобного рода не может претендовать на исключительность. Я бы не выступал против таких перечней, я бы стимулировал к их размножению, отсутствие какого-то центра и периферии здесь должно быть основной движущей силой. И тогда список, в котором мы встретим Булгакова, Оруэлла, Брэдбери, будет не менее модным, чем список с Шолоховым, Горьким и Валентином Распутиным. Вообще же, когда человек только знакомится с русской литературой, такие списки имеют смысл для знакомства с русской культурой, и какой-то наивный читательский взгляд, свободный от школьных истин, нам тоже помогает увидеть в набивших оскомину текстах что-то новое, удивительное, может быть, еще более интересное. А обращаться за советом, конечно, лучше не к спискам, а к людям, которым вы доверяете, которые знают вас, ваши вкусы, ваши пристрастия. Согласитесь, человеку, не любящему детективы, странно советовать Агату Кристи, хотя во многих списках она, безусловно, присутствует.
А существует ли вообще хороший вкус в литературе, или все настолько индивидуально, что сколько людей, столько и мнений?
Ну, хороший вкус не только субъективное, одному нравится арбуз, другому свиной хрящик, но и изменчивое, исторически изменчивое понятие, поскольку речь идет о ценностной, аксиологической шкале, и вопрос сводится к тому, кем эта шкала предзадана, то есть к тому, что называется каноном. И в разные эпохи канон, как известно, меняется, а сфера мнений и кажемостей очень неустойчива. На мой взгляд, главное, чтобы был вкус к самой литературе, а устанавливать, хороший он или плохой, это уже не научная задача. Наверное, так.
А можно ли воспитать любовь к чтению, если школа за 11 лет отбивает всякое желание читать что-то длиннее журнальной статьи?
Да, спасибо за вопрос. В такой его постановке заранее формируется образ школы как чего-то, что подавляет ученика. Ну, во-первых, школы у нас очень разные, и в преподавании литературы решающую роль должен играть учитель, а не методички. Коридор возможностей для учителя литературы в условиях подготовки к ЕГЭ заметно сужается, это правда, но личностный фактор никто не отменял. И это видно хотя бы по участникам литературных олимпиад из самых разных регионов России. Каждый год на самом первом занятии я прошу первокурсников нарисовать свой читательский портрет и понимаю, что читать не стали меньше, в том числе объемные тексты, просто читают другое, точнее, разное и по-другому. Выдающийся философ, социолог, футуролог Элвин Тофлер в книге, ее переводят «Шок будущего», наглядно продемонстрировал, как из-за технологического прорыва увеличивается скорость жизни, соответственно, скорость восприятия информации. Люди сегодня вынуждены приспосабливаться к этому ускорению, а искусство не исключение. Известно, что современные музыканты исполняют произведения Моцарта в более быстром темпе, чем в те времена, когда они были созданы. Большие классические романы среднестатистическому современному читателю, молодому читателю, конечно, кажутся утомительными, скучными, а многое из того, что издается сегодня, как роман, позиционируется как роман, раньше назвали бы большой повестью. То есть дело, конечно, не только в количестве букв, как теперь говорят, но и в соответствии читательским ожиданиям, духу времени и, наконец, личному вкусу. Это во-первых. А во-вторых, именно в школе, как мне представляется, нужно научить мыслить в рамках текстовой данности, не в рамках установленных методической литературы, а самим художественным текстом. Надо читать честно, а научить любви без какого-то внутреннего запроса на то самого человека, думаю, невозможно. Здесь можно обратиться к самим классикам. Шарль Бодлер полагал, что умение наслаждаться искусством – это тоже своего рода наука, и нужен известный опыт, а опыт достигается только доброй волей и внутренней потребностью. А мы же с вами не требуем от человека, чтобы он любил какую-то определенную музыку. И если кто-то любит джаз вместо рока или рэп, не говорим, что у человека дурной вкус, я надеюсь. Почему же к литературе должно быть иное отношение? Нельзя научить любви, но можно научить пониманию. Никто не может заставить вас приходить в восторг от «Черного квадрата» Малевича, но понимать значение этого произведения для искусства этому можно научиться, думаю. Что же касается какого-то пресечения инакомыслия в пользу единственно верных трактовок, то здесь мы от вопроса «что?» читают, наверное, переходим к стратегиям чтения. И, к сожалению, в нашем обществе сформировалось предубеждение, надо сказать, небезосновательно, что школьный разговор о литературе сводится к умению высказать личное мнение, а преподавание литературы – это только инструмент воспитания личности. На самом деле не менее важно научиться работать с текстом художественного произведения как с объективной данностью. И, в конце концов, нас с вами кругом обступают тексты. Художественная литература, как самая сложная их разновидность, лучше всего подходит для развития навыков критического мышления. И переход от мнения, кажимости, если хотите, к знанию, а затем и к пониманию – вот важнейшая задача гуманитарного образования, в том числе связанного с преподаванием литературы. Не заучивать как таблицу умножения до отвращения, что Пушкин – наше все, а уметь объяснить величие писателя через его текст. В конце концов, как сказал Конрад Лоренс, лауреат Нобелевской премии по физиологии, радуга не становится менее прекрасной от того, что мы с вами узнали законы преломления света, благодаря которым она возникает. С литературой, с восприятием литературы происходит то же самое. Умение анализировать текст не мешает наслаждаться им.
Спасибо большое. Литературный выбор и хороший вкус в литературе мы обсуждали с доктором филологических наук, доцентом кафедры теории литературы МГУ Алексеем Холиковым.
Интервью на радио «Спутник».